Говорит Луганск, столица Луганской Народной Республики. Добрый вечер. Время новостей. Местное время Луганской Народной Республики 20:06. 11 июня 2014 года. По оперативным данным достоверно известно, что сегодня ночью луганские ополченцы в составе буквально нескольких человек в деревне Герасимовка, что недалеко от столицы Луганской Народной Республики города Луганска, в течение 4 часов с 2 часов ночи до 6 утра вели минометный обстрел позиций Нацгвардии. Группировка сил этих самых оккупантов была около 1000 человек. Стоит отметить, что минометный обстрел велся всего одним расчетом. Но несмотря на это, утром, как нам передали местные жители села Чугуева, Нацгвардия грузилась в КАМАЗы и передислоцировалась в город Чугуев. В смысле, тихо улепетывала от наших ополченцев. Видимо, хорошо им хвост утром припалили, несмотря на малочисленное количество ополчения. Как известно из ранних публикаций, на ресурсах в районе аэропорта города Луганска блокированы значительные силы войск хунты. По разным данным, их численность может достигать от 500 до 2000 солдат и офицеров. Вчера сообщалось о блокировании ополчением Луганской Народной Республики подачи воды на территорию аэропорта. Ополчение Луганской Народной Республики вело переговоры с представителями осажденных о сдаче оружия и выходе из аэропорта, но предпочитали мирное разрешение конфликта. Ополчение заявляет, что в аэропорту Луганска находится от 500 до 2000 бойцов Нацгвардии. Кольцо блокады вокруг аэропорта довольно обширное, а подразделениям армии самообороны Луганской Народной Республики нужно всего не допустить вооруженного прорыва. Военные заперты на территории уже 2 месяца. Единственный способ снабжения этих частей – по воздуху. Но руководство Луганской Народной Республики обещает сбивать любой транспорт, находящийся на посадку города Луганска. Кроме того, предварительно армия Юго-Востока методично уничтожает все инфраструктурные объекты в районе снабжения. За несколько месяцев аэропорт превращен в неприступную крепость, имеющую 3 линии обороны. В ход пошли даже бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. Из них сделаны укрепленные огневые точки. Штурмом такой крепости результатов не достичь. И, как говорит разведка, нет смысла. Без снабжения провиантом и коммуникаций оборона войск хунты долго не продержится. Как сообщают интернет-источники, сегодня в районе аэропорта велась стрельба из автоматического оружия. Но это не проверенная информация. Сегодня же стало известно, что группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прекратила мониторинг ситуации в Луганске из-за опасности в этом городе. Об этом говорится в последнем отчете миссии, распространенном для средств массовой информации. Цитирую. «В Луганске ситуация остается напряженной», цитирует отчет ОБСЕ и ТАРТАС. «В связи с мерами безопасности специальная мониторинговая миссия не отслеживает этой зоны ответственности. Относительно Донецка в отчете указано, что в городе нет существенных изменений в ситуации с безопасностью», цитирую. «Миссия собирает дополнительную информацию о ситуации в Славянске через телефонные контакты с постоянными собеседниками в самом городе. Интервью с журналистами, которые возвращаются оттуда, а также отслеживают последние фотографии», говорится в отчете. На данный момент по-прежнему не удается установить связь с 2 группами наблюдателей ОБСЕ, которых отслеживали ситуацию в восточных регионах. Первая группа наблюдателей исчезла 26 мая вечером в Донецкой Народной Республике. В ее состав входили 4 человека. Со второй группой, также в составе 4 человек, пропала связь 29 мая, когда они были на блокпосту возле города Северодонецка Луганской Народной Республики. Новости Донецкой Народной Республики. На Украине разгорается новый скандал, связанный с трагедией под Волновахой Донецкой Народной Республики, где силовики то ли по ошибке, то ли из-за еще чего-то расстреляли своих же солдат. Родным. Этих погибших несчастных пытаются внушить, что военнослужащие погибли чуть ли не в уличных драках, а это значит, что никаких выплат и компенсаций их родственников не полагается. В свидетельствах о смерти украинских военнослужащих, погибших в боестолкновениях под Волновахой, что в Донецкой Народной Республике, написано, цитирую, «нашли на улице с огнестрельными ранениями». Кстати, тогда украинские оккупанты атаковали своих же. Чуть позже в Киеве Министерство обороны признали ошибку, мол, это несчастный случай. Вероятно, там решили не приравнивать к военным действиям гибель солдат от оружия своих же сослуживцев. Матери погибших не сдерживают слов возмущения. Теперь и вовсе оказалось, что ни в каких боевых операциях их сыновья-то якобы и не участвовали, а речь идет всего-навсего о бытовых убийствах. Мать погибшего военнослужащего Татьяна Маринич свидетельствует, цитирую, «Тут написано, что их всех нашли на улице. Почему не сказано, что мой сын умер в ходе военных действий? Также указано, что он умер в результате огнестрельного ранения. Нигде не указано в документах, что погиб как военнослужащий. Это значит, что как бы его забрали в армию, а он ушел в самоволку, и потом его нашли мертвым на улице. Правозащитники предостерегают, говоря, что подобные формулировки оставят родственников убитых военнослужащих без социальных выплат, такие как 50% скидка на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте, а также пособие по уплате за утери кормильца. Размер пенсии около 2000 гривен или 40% от зарплаты погибшего военнослужащего. Цитирую, если не будет документов, подтверждающих, что они погибли именно во время военной службы, то родственники не смогут получить статус семьи погибшего военнослужащего, подчеркнул правозащитник Николай Глотов. Сейчас никто не сможет сказать, к чему эти игры с юридическими тонкостями. Вероятно, в украинском Министерстве обороны решили просто павших воинов уже не вернешь, а на компенсации и льготах для их семей еще вполне можно сэкономить. Впрочем, родственников беспокоят даже не потерянные льготы. Они просто не могут понять, почему их так званое государство так кидает своих солдат. Матери погибших военнослужащих возмущаются. Цитирую. В голове не укладывается. Зачем именно они так написали? Мы очень хотим узнать правду. Почему так написано? Мы хотим, чтобы о наших детях осталась светлая память. Мы не хотим, чтобы их очернили, потому что детей наших они нам уже не вернут. В оперативном подразделении «Север», в котором служили погибшие военнослужащие, уверяют, что ситуацию держат под жестким контролем. Там призывают, что солдаты и офицеры действительно погибли в ходе военных действий. Пресс-офицер оперативного командования «Север» Виктор Шубец подчеркивает, цитирую, «Это герои сегодняшнего дня. Мы гордимся их поступками на поле боя и сделаем все, чтобы этих солдат действительно признали героями. Статус участника боевых действий – это малый вклад, что мы можем сделать для семей погибших». Но возмущенные родственники обещаниям офицеров уже давно не верят и надеются только на военно-врачебную комиссию, которая установит истинные причины гибели солдат. Однако даже это не гарантирует, что погибших признают героями. Последнее слово в этом деле остается за Кабмином Украины, поэтому, похоже, сейчас не до павших бойцов. Одновременно с этим разгорелся еще один не менее важный скандал. Десятки боевиков Национальной гвардии, возмущенные обманом командования, отправились пешим ходом на Киев. Украинский депутат Игорь Луценко сообщил, что речь идет о первом батальоне Национальной гвардии, сформированном из активистов Майдана. Подразделение принимало участие в боях под Славянском, однако выяснилось, что по документам оно все время находилось в тылу. Как сообщает телеканал «Россия-24», около 50 боевиков решили отправиться с протестом к Верховной Раде. Только вот что это даст? Ведь никто же не признает, что они были в горячих точках. Да и кто же будет признавать? Ведь все они не герои, а лишь пушечное мясо для нынешней хунты. Однако со Славянска сегодня поступает еще более тревожная информация. Сегодня вечером украинские оккупанты возобновили артиллерийский обстрел Славянска. По словам очевидцев, огонь ведется из гаубиц с господствующей высоты горы Карачун по окрестным селам Семеновке и Червоному Молочару. Хотя по ночам мирные жители укрываются в подвалах, жертв избежать не удается. Многие пытаются покинуть город. Тем более, что накануне кровавый кролик Петр Порошенко распорядился создать для беженцев гуманитарный коридор. Как констатируют ополченцы Донецкой Народной Республики, украинские оккупанты не спешат выполнять сии указания. Из-за несогласованности действий военных беженцы могут в каждую минуту оказаться под обстрелом. Председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, цитирую, «На первом шаге у них». Председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, цитирую, «На первом шаге у них случился прокол, и даже после подтверждения того, что приказ отдан и получен обратный ответ от подразделения, огонь продолжится, причем даже с использованием установок «Град». Мы сделали вывод, что ситуация не контролируется Киевом. Теперь вести разговор о гуманитарном коридоре весьма проблематично, потому что часть подразделений, может быть, послушает приказ, а часть... А рисковать детьми, женщинами и ранеными весьма неправильно. Одновременно с этим поступает информация о практически неизбежной эпидемии в городе-герое Славянске. В Славянске Донецкой Народной Республики прекращен подвоз питьевой воды. Об этом сообщил исполняющий обязанности председатель Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Александр Кравчук. По его словам, в Славянске поврежден магистральный водопровод, по которому поставлялась вода в город, передает и Тартас. Цитирую, «В Славянске централизированное водоснабжение прекращено, подвоз питьевой воды не осуществляется. Здание нашего лабораторного центра в Славянске повреждено и практически не работает, поэтому полноценный эпидемнадзор в городе практически невозможен, заявил Кравчук. При этом он отметил, что все подразделения СС на территории Луганской и Донецкой народных республик работают в штатном режиме, в том числе и в Славянске специалисты выходят на работу. Кравчук выразил обеспокоенность прекращением работы канала «Северский Донец» тире Донбасс, от которого зависело водоснабжение многих городов этого региона. Цитирую. «Только что мы получили письма от предприятия, которое занимается водоснабжением в этом регионе, с перечнем населенных пунктов, которые будут переведены на альтернативное водоснабжение. В связи с этим наши подразделы усилят лабораторный контроль в этих населенных пунктах, будут осуществляться дополнительные противоэпидемические мероприятия», – сказал он. 4 июня в Славянске прекратилась подача воды в связи с повреждением центрального водопровода. На данном время производить ремонт невозможно из-за непрерывных боевых действий. Представитель ополчения Славянска рассказал, что в городе крайне напряженная ситуация с питьевой водой и, как ни странно, медикаментами. Цитирую. «Хлеб пока есть, но с водой напряженка большая. Жители сейчас обходятся тем, что берут ее в колодцах, куда ее завозят бочками с фильтрационной станции», – заявил он. Сегодня же стало известно снова о журналистах на территории Донецкой Народной Республики. Так сегодня члены группы Первого канала попали под артобстрел в районе города Славянска. В этот момент они брали интервью у ополченцев в окопах. Цитирую. «Сегодня под обстрел в Донецкой Народной Республике попала съемочная группа Первого канала, работающая сейчас в поселке Семеновка». Как нам говорят, передовой край обороны Славянска, приводит Интерфакс выдержку из официального сайта телеканала. Согласно информации Первого канала, Семеновку обстреливают уже неделю, жители оттуда ушли и возвращаются лишь иногда, чтобы проверить свои дома, а здания подвергаются обстрелу из бронемашин украинских оккупантов. Под обстрел одного из таких танков едва не попали журналисты. Их проверили в первую линию окопов, чтобы можно было записать интервью с бойцами народного ополчения. Как раз во время их работы начался новый обстрел, говорится в сообщении. Судя по всему, теперь именно журналист, а не шахтер – самая опасная профессия на Донбассе. Новости зарубежья. Мир. Как и предполагали лидеры Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, кровавый кролик не сдержал свое обещание насчет гуманитарных коридоров. Обещанный вчера киевскими властями гуманитарный коридор для мирного населения, которое желает выехать из зоны спецоперации украинских оккупантов, не создан. Со стороны силовиков продолжаются обстрелы. Как сообщил ИТАРТАСС, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, киевская хунта не могут подчинить себе все вооруженные формирования, действующие на Востоке. Руководство Донецкой Народной Республики делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей. Пушилин также рассказал, что после 8 июня, когда между ним и назначенным Верховной Радой главой МВД, а по нашему фейсбук-министром Арсеном Аваковым, состоялся телефонный разговор из Киева, никто не связывался с ним. Премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай 9 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора Авакова и Пушилина была достигнута определенная договоренность. О прекращении огня. По его словам, Киев эту договоренность нарушил. В самом Донецке, по предварительным данным, тихо и спокойно. Стрельбы и столкновений нет. Тем временем представитель народного ополчения Славянска рассказал, что автобусы с людьми из города то выпускают, то не выпускают. Судя по всему, по настроению. Артобстрел города минувшим вечером продолжается до сегодняшнего дня. Представители ополчения рассказывают, что в городе крайне напряженная ситуация практически со всеми социальными нуждами. В народном ополчении Краматорска сообщают, что минувшая ночь также прошла относительно спокойно. Медикаменты в город пока завозят, но есть проблемы с некоторыми группами товаров. Кровавый кролик Петр Порошенко 10 июня поручил якобы создать гуманитарный коридор для мирного населения, которое желает выехать из зоны проведения спецоперации. Цитирую. «Для недопущения новых жертв в районе проведения антитеррористической операции президент Украины поручил руководителям силовых ведомств создать все необходимые условия для мирного населения, которое желает уехать», говорится в обращении пресс-службы президента. Так и хочется сказать, а мы как бы и не удивлены, что ничего из этого так и не было выполнено. Одновременно с этим стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер намерен встретиться с беженцами из юго-восточных регионов. Для этого он посетит пункт приема беженцев в Ростове-на-Дону. Цитирую. Генеральный секретарь едет в Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и поздно вечером посетит Ростов для встречи с местной администрацией и визита в центр беженцев с Восточной Украины, рассказывают РИА Новости сотрудники пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма. С такой инициативой выступили российская сторона. Цитирую, мы хотим, чтобы генеральный секретарь который собирается сейчас в эти дни посетить Донецк, Луганск, чтобы он заехал и в Россию, в частности в Ростовскую область, чтобы он поговорил с женщинами и детьми, которые спасаются от того, что происходит в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил накануне глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своими немецкими и польскими коллегами Франк-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским. А в это время наш шоколадный кровавый кролик поручил правительству страны направить средства, сэкономленные им в ходе выборов главы государства, на обеспечение вооруженных сил и первоочередные нужды военных, участвующих в силовой операции. Учитывая, что выборы прошли в один тур, экономия бюджетных средств составила более 600 миллионов гривен, свыше 50 миллионов долларов. Как сообщили и Тартас в пресс-службе «Кровавого кролика», предлагается направить деньги на финансирование военнослужащих, на улучшение вооружения личного состава, обеспечение украинских оккупантов средствами защиты, необходимой техникой. Цитирую. «Предлагаю подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в госбюджет на текущий год, в частности, направление неиспользованных средств, предназначенных для проведения внеочередных выборов президента, на финансирование потребностей вооруженных сил», говорится в распоряжении Порошенко. «Вот вам и гуманитарный коридор. Сразу видно, что он готовит. Направление соответствующего ресурса на финансирование армии, в частности на обеспечение необходимыми материальными ресурсами и социальную защиту военнослужащих, позволит Министерству обороны решить ряд актуальных задач», отметил кровавый кролик. Ему совершенно по барабану, что вчерашние его речи с сегодняшними совершенно не вяжутся. И главное это врать красиво, что и так делать этот шоколадный кролик с душой садиста привык. Почему становится понятно, что Красному Кресту мы нужны больше, чем це якої єдиній Україні. Міжнародний комітет Красного Креста обратился к донорам с призывом выделить 9,1 миллиона долларов на свои операции на Юго-Востоке. Эти средства пойдут прежде всего на поддержку местных больниц, а также на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, цитирую, включая арестованных, перемещенных задержанными или раненых лиц. Мы готовы оказывать большую помощь в случае, если потребность возрастет, цитирует замглавы представительства МКК в Киеве Жака, Барбари и Тартас. В то время мы нуждаемся в сотрудничестве всех, кто вовлечен в насилие, а также в гарантиях безопасности для того, кто добраться до некоторых городов, как Славянск или Краматорск, где существует срочная потребность медицинской помощи, мы банально не можем. По информации Красного Креста, с начала мая этого года 1000 человек, которые были ранены в боях в Донецкой и Луганской народных республиках, была оказана медицинская помощь в 20 больницах, которые получили партии медикаментов и перевязочных материалов от МКК. А дело-то шьется. Так представитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин пообещал достать карателей, совершающих тяжелые преступления на Донбассе и Луганщине, даже на дне океана. По словам главы ведомства, украинские оккупанты понесут моральную, политическую и уголовную ответственность. На московском форуме, посвященном 120-летию со дня рождения полководца Федора Толбухина, Александр Бастрыкин пообещал наказать и рядовых карателей, и руководителей типа Авакова, возглавляющего украинское МВД, отмечает агентство «Интерфакс». Ранее в Следственном комитете заявили, что против ополчения в Донецкой и Луганской народных республик воюют запрещенными методами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Украинские каратели известны своими кровавыми акциями против мирного населения, в том числе бойнями в городах Одессе и Мариуполе. Кроме того, силовики используют авиацию и артиллерию при атаках на города Донецкой и Луганской народных республик. Так, самолет украинских воздушных сил недавно обстрелял ракетами облгосадминистрацию Луганска, убив в том числе министра здравоохранения Луганской народной республики. А в то же время война по газовому вопросу продолжается. Европа предложила России снизить цену на газ для Украины ниже 385 долларов. Цитирую. «У нас осталось 4 дня. Я предлагаю использовать каждый день для переговоров», подчеркнул еврокомиссар по энергетике Евросоюза Гюнтер Эттингер после очередного раунда переговоров между Россией, ЕС и Украиной. Предложение российской стороны в цене в 385 долларов, если удастся договориться, это хорошая основа. Но, возможно, еще будет необходимость ввести дополнительные скидки в цене. И 385 долларов может снизиться. То есть итоговая цена может быть 385 минус X, а не 385 плюс X, цитируют Гюнтера Эттингера и Тартас. Переговоры эти трудные. Это переговоры, которые затрагивают миллиарды долларов, продолжит еврокомиссар по энергетике. Переговоры будут продолжаться с участием всех сторон. И я думаю, что у нас еще есть достаточно пространства для маневра с тем, чтобы согласовать пакет решений за оставшиеся 4 дня. Следующая встреча по газу должна быть назначена в течение 48 часов. 385 долларов за 1000 кубометров природного газа – это цена, которая действовала для Украины во время президентства Виктора Януковича. Только вот незадача. Нынче доллар в Украине намного подорожал. И стоит отметить, что такая цена формировалась за счет скидки, предоставленной при стабильной оплате газа. Однако Украина уже более полугода отказывается платить «Газпрому» за газ. Очередной платеж от «Нафтогаза» должен поступить 10 июня, но денег нет. «Газпром» подчеркнул, что готов подождать оплату до 16-го. Однако, несмотря на столь патовую ситуацию, встреч и переговоров России и Украины на высшем уровне, о которых заявлял еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, не сегодня не в ближайшее время не планируется. Соответствующих предложений не поступало, сегодня заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Российская сторона не получала приглашений о встречах или переговорах, цитирую Песков. По его словам, никаких встреч и переговоров ни сегодня, ни в ближайшее время не планировалось и планироваться не будет. В это же время он добавил, что российская сторона намерена пояснить, что имел в виду Эттингер, сообщает Интерфакс. Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики сообщил, что переговорный процесс по вопросу поставок российского газа будет расширен до уровня глав двух государств. Интересно, только вот главы? Не в курсе. Эттингер отметил, что успеху этих переговоров тоже способствует протокол, который Еврокомиссия подготовила по итогам ранее состоявшихся встреч и шагов, уже осуществленных переговаривающимися сторонами. Еврокомиссар выразил мнение, что обе стороны готовы идти на уступки, хотя признал необходимость принимать во внимание сложное. Политическую ситуацию, которая затрудняет поиск компромиссов. Вот так и называется «без меня меня женили». Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству проработать вариант поставок газа на Украину с фиксированными условиями только на определенное время. Об этом президент заявил на встрече с членами кабинета министров, на котором обсуждали в том числе и газовую тему. Цитирую, судя по отдельной информации, которая к нам поступает, от договаривающихся сторон дело даже не в механизмах, а дело в том, что это украинским партнерам вроде как мало этих скидок, и они претендуют на большее. Правда, не очень понятно, на каком основании, сказал Путин. Он добавил, если это так, что, судя по всему, дело сознательно заводится в тупик. Он подчеркнул, что неоднократно обращался к европейским партнерам с просьбой сопровождать переговорный процесс по газу. «Мы его ведем в абсолютно открыто, прозрачно и максимально», подчеркнул российский президент, заметив, что российские предложения по газу являются более чем партнерскими. Отметим, что предложения «Газпромом» условия аналогичны тем, что действовали при украинском правительстве во времена президента Виктора Януковича, когда действовала скидка в $100 за 1000 кубометров. Путин обратил внимание на то, что в соседних странах цена на газ выше. Цитирую. «Обращаю внимание на то, что соседние страны получают газ, в частности Польша, и другие по более высокой цене при таком же механизме обеспечения этого ценового показателя, а именно сокращение вывозной таможенной пошлины на газ», сказал президент. Заявление Путина фактически стало ответом на высказывание назначенного Радой премьер-министра Кролика Арсения Яценюка, которые вполне можно назвать скандальными. По словам украинского политика, установленная Россией цена на газ должна быть рыночной. Рыночной на Украине считают цену всего в $268 за кубометр, тогда как в Европе она, как правило, составляет $380-390 за куб. Но в то же время, пока одни журналисты ищут правду в судах, это говорит о том, что журналисты ВГТРК обратились в суд по поводу обращения с ними депутата Верховной Рады Олега Ляшка, то другие журналисты телеканала «Звезда» обратились напрямую в ООН. Журналисты российского телеканала Live News Марат Сайченко и Олег Сидякин, побывавшие в плену у украинских оккупантов, выступили в Женевском отделении Организации Объединенных Наций. Как сообщил исполнительный директор медиа-холдинга News Media Ашот Габрилянов, их выступление было призвано привлечь внимание к необъективному освещению западными СМИ событий на Юго-Востоке. Цитирую. «Мы должны привлечь внимание общественности и СМИ, так как мы прекрасно знаем, какую правду показывают очень многие западные СМИ», сказал Габриэлянов в интервью «Россия Today». Габриэлянов упомянул также и об участившихся случаях задержания На Украине журналистов по большей части российских. Он указал на то, что западные СМИ, как правило, обходят вниманием тему насилия, с которой сталкиваются репортеры. По его словам, не освещали на Западе и истории с задержанными Сайченко и Сидякина, которым украинские оккупанты тоже применяли физическую силу. Такие вещи, по мнению Габриляна, на Западе всячески скрываются. Марата Сайченко и Олега Сидякина задерживали под Краматорском и обвинили в терроризме. Сообщалось, что украинские оккупанты якобы нашли в их машине оружие. Репортеры почти неделю провели в плену, затем при содействии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова их освободили. Позже журналисты рассказали об условиях, в которых их доводилось оказаться. Их связали, на головы надели мешки и поместили в земляную яму. Первое время им не давали пищи и воды. Также угрожали расстрелом, заставляя признаваться в содействии с террористами. И последнее, для тех, кто еще верил, что отсиживая попы на диванах, сможет спокойно жить на территории Донецкой и Луганской народных республик. Министр обороны нынешней Украины Михаил Коваль заявил о том, что жители Юго-Востока, где проходят сейчас боевые действия, подвергнутся тотальной фильтрации. Некие фильтрационные мероприятия будут проводиться в отношении всего населения, включая женщин, с целью выявления людей, связанных с сепаратистами, совершивших преступления на территории Украины. После этого людей будут расстреливать в различные регионы. Фильтрацию, по словам Коваля, будут осуществлять соответствующие структуры, обладающие очень мощной базой. На практике реализация фильтрации будет означать массовые репрессии по отношению к населению мятежного Донбасса. Впрочем, нечто похожее каратели уже осуществили и продемонстрировали в Красном Лимане, где были расстреляны все попавшие под подозрение участники ополчения. Мужчины в возрасте 18 до 40 лет массово вывозились в неизвестном направлении, после чего об их судьбе ничего не было известно. Учитывая обещание расселения, речь может идти и о создании концентрационных лагерей. Ну что, дорогие, вспоминайте концлагеря немцев. Судя по всему, это далеко не лучше будет. Погода. Завтра, 12 июня 2014 года, в Луганске облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть. Днем он снова может усилиться, но к вечеру прекратится. Температура воздуха от плюс 13 ночью до плюс 19 днем. И помните, наше дело правое. Победа будет за нами. Спасибо. До свидания.